Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос своим ученикам апостолам заповедал проповедовать Евангелие всей твари. Или говорит: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И кто будет веровать и креститься, тот спасен будет. А кто веровать не будет и не крестится, осужден будет. Но вот интересно, что здесь же евангелист Марк говорит, что когда вот Господь является, уже, видимо, перед Вознесением ученикам своим воочию, то упрекает их за жестокосердие и неверие, что не сразу поверили в его воскресение. И действительно, это такой евангельский парадокс, что здесь буквально в одном ряду, в одних и тех же евангельских эпизодах, можно сказать, в одном и том же эпизоде, мы видим, что Христос упрекает учеников маловерии, а тут же говорит им: идите, проповедуйте Евангелие, и если кто крестится и будет веровать, тот будет спасен. То есть первоначальная такая немощь, даже малодушие и в каком-то смысле маловерие, которое было свойственно и ученикам Христа, оказываются таким явлением проходящим. Они побеждаются благодатью Божией. И из всей последующей новозаветной истории мы это видим, что ранее сомневающиеся, малодушествовавшие апостолы, когда Дух Святой на них сходит через 50 дней после воскресения Христова, то они уже не сомневаются и не малодушествуют, но так исполнены благодати Духа Святого, что даже тень апостолов, которая могла падать на болящих, исцеляла этих болящих. Они такой радости стали исполнены, такой полноты веры во Христа, что это было для тысяч и тысяч других людей, которые были готовы услышать их проповедь о воскресении Христовом, победе над смертью, ну, более чем убедительным свидетельством. От чего вот зависит такая все-таки исполненность Духом Святым, благодатью Божией? Можно сказать, от чего зависит вообще святость в человеке? То, что в одном человеке или через одного человека Бог явно действует, а другой человек все-таки оказывается, как это говорится, не Богу свечка, не там лукавому кочерга, вот, или настолько укоренен в неком действительно ожесточении, ослеплении, что ничего о истине, о воскресении Христовом, о Евангелии слышать не желает. Ну или бывает действительно, человек какой-то интерес проявляет, родственники его осаждают, начинает даже в храм ходить. Мало того, бывает, человек на исповедь начинает приходить, причащаться. А потом отпадает. Многие из таких, ну, не очень частых историй, но имеющих место быть, отпадают, потому что действительно заботы житейские, такие тернии, заглушают ростки веры. Все как-то некогда бывает. А иногда бывает, когда человек даже прямо говорит: ну, вот я попробовал как-то жить, как верующий человек. В общем-то, то-то от Бога получил. И, в общем-то, достаточно. Это очень странно слышать, но иногда такое редко, но случается. Или как познакомился однажды с одной пожилой женщиной на пенсии уже живущей, которая пела в церковном хоре. Это выяснилось из разговора с ней, когда она сказала, что я свое... храм отходила уже. Я пела в хоре, в церковном. как, а теперь уже не ходите в храм? Что? Ну, я вот на пенсии, типа того, в общем, отходила я свою в храм, вот, даже пела, потрудилась немало там на благо, ну и хватит. Это вообще очень трудно понять, потому что, ну как так? Вера – это не работа, не профессия, не хобби, от которого можно в какой-то момент отказаться, просто потому что, ну хватит. На заслуженный отдых пора. Отказаться от общения с Богом, потому что, ну все, пообщался, как мог там покаянно, достаточно. Надо отдохнуть. Это, конечно, дикость какая-то, потому что если человек понимает так, что какое-то время своей жизни он Богу уделил и достаточно, то а как же вечность? Это что, отказ от вечности такой? Без всякого какого-то там надрыва карамазовского, как у Достоевского, без какого-то такого вызова, какой-то там запредельной гордыни, какого-то даже такого беснования, что ли, одержимости. А так вот как-то вот по-житейски, обыденно взять и службу, служение Богу, возможность с Ним общения, причащения, покаяния, молитвы, вообще полноты общения, благодати. Так вот вменить ни во что, просто, ну, как бы отнесясь к этому как к чему-то такому второстепенному, чему какое-то время посвятил, а теперь все, ладно, достаточно. Не часто такое случается, повторюсь, но приходилось, как ни странно, сталкиваться. И, собственно говоря, такого рода редкие, но примеры, они говорят о том, что на самом деле такое последование за Христом воскресшим, настоящая радость о Его воскресении, не какая-то радость такая минутная, порыв, не какая-то радость такая только эмоциональная, душевная, которая проходящая, а именно радость, радование о жизни вечной, о воскресении по такой личностной, можно сказать, ответной любви ко Христу. Если она есть, если этого искать, если этого жаждать, то она не может, в общем-то, иссякнуть. Хотя, опять же, зависит от человека. И можно сказать так, что вообще вот святость, например, мученичество. А большинство апостолов закончили мученически. Потом в истории был период, не одно столетие было мучеников, которые были своего рода преемниками апостолами, были своего рода преемниками апостолов в свидетельстве о истинности воскресения Христова, потому что они совершенно бесстрашно, с презрением к смерти и к мукам, которые претерпевали от своих мучителей, совершенно, ну, нечеловеческих сил при этом это было дело, они переносили эти страдания. И почему мученичество так в церкви в первые века было почитаемо? Можно сказать, что богослужебный круг неподвижных праздников, он прежде всего начал складываться из памяти мучеников, а потом уже и других святых. Ну, потому что первые, самые святые первых столетий, это прежде всего мученики и были. Потом уже позже преподобные-то появляются монахи. Да потому что этому миру, еще тогда, по сути, языческому, и первым христианам было очевидно, что вот эти свидетели, мученики, это и есть свидетели, если перевести из греческого на русский, они являются свидетелями именно благодати Божией, жившей в них. Потому что претерпеть такие страдания, такие муки, ну, невозможно без благодати Божией, одними человеческими силами. Это вплоть до нашего времени так, как до сих пор некоторые копья ломают по поводу мученика нашего времени, юноши Евгения Родионова, воина, замученного, за то, что крест Христов в себя, крестик не хотел снимать, которому голову отрезали там в Чечне, на Кавказе-то. Некоторые сомневаются, что он настоящий мученик. Ну что там, какой-то юноша 18 лет, так сказать, совсем еще, можно сказать, дитё почти что, по сути, юноша. Вот, так в том-то и парадокс-то веры и благодати, что вот именно что самый обычный какой-то юноша, даже не шибко-то воцерковленный, но имеющий веру, если бы в нем Господь каким-то чудом эту вот решимость не созидал, благодатью Божией не отказываться от веры, от креста, одними человеческими силами не мог бы этого понести. Ему явно сопутствовал Бог, благодать Божия. Как, какими путями, почему там, а как исследуешь? Дух дышит в этом смысле как хочет. Верующих в него и в тех, кого он сам избирает своим смотрением, Господь. Но то, что это так, и то, что это так верующих во Христа может быть, было и будет, и в Церкви Христовой, ну вот эти святые, начиная с апостолов, вплоть до наших дней, и свидетельствуют. И просто ум такой рациональный, как говорится, чисто пытающийся такого рода вещи понять согласно некой естественной логике, естественных сил человеческих, это понять не в состоянии. Невозможно это исследовать. Потому что действие благодати Божией, исполненность благодати Божией тем или иным человеком, святым, она выше какой-либо человеческой логики, потому что выше человеческих сил. Но кое-что от человека все-таки зависит. Вот сама решимость, желание, жажда истины, некая внутренняя такая неуспокоенность в отношении к истине, к смыслу жизни, некое преодоление окамененного нечувствия, некая именно такая устремленность к Богу и все-таки именно выбор в сторону решимости делать какие-то шаги по отношению к Богу, к исполнению заповедей евангельских, это зависит вот от самого человека во многом. А Бог, видя начатки этой решимости, этой жажды истины, этого желания следовать за Ним, за Христом, тогда дарует человеку благодать, чтобы это в человеке начинало созидаться. Это во всех апостолах было. Несмотря на то, что Господь их упрекает в маловерии, в жестокосердии, это, с другой стороны, было естественным их человеческим таким проявлением. Они не были сразу некими такими в духовном отношении суперменами. Они не были сразу во всей полноты состоявшимися святыми. Им тоже надо было учиться у Христа, они учились. И во время вот евангельской истории, и во время Голгофы, и во время воскресения, и во время, когда уже Господь воскрес, им являлся, они все еще чудились и боялись. И когда Он вознесся, и когда Дух Святой сошел, и дальше они учились созидать церковь, и между ними бывали разногласия, но Дух Святой водительствовал их, потому что уже изначально вот эта любовь ко Христу, начатки любви ко Христу в них присутствовали. И если тот же Иуда был побежден собственными страстями и от любви ко Христу отпал в предательство и даже самоубийство, то остальные, напротив, возрастали в любви ко Христу и в полноте тогда благодати Божией и святости. И вот, коль скоро мы переступаем порог храма и здесь собираемся, это говорит о том, что у нас тоже есть некие начала, начатки любви ко Христу. Да, нас можно всех в чем-либо упрекнуть, и тоже в жестокосердии, в малодушии, в маловерии, и много еще в чем мы каемся на исповеди, а много чего мы не осознаем за собой, поэтому и не каемся на исповеди. Но видя наше общее такое устремление к Господу, Господь и это все готов простить, весь этот комплекс, как говорится, греховных немощей, которые в каждом из нас есть, если само вот это движение ко Христу, желание следовать за Ним в исполнении Его заповедей, в попытке хоть какой-то эти заповеди исполнить, не будет это иссякать, если в нас. Вот этот выбор в сторону решимости, как-то стараться хоть понемногу быть христианами. И вот если это действительно не будет нас оскудевать, тогда у нас есть надежда, что Господь все наши немощи действительно простит и в перспективе вечности поможет это все преодолеть, чтобы мы, Царство Небесное, пришли действительно такими, какими Господь нас применительно к этому Царству Своему видит.